Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 5 минут, пятница, ноябрь, день 16, это программа «Своя правда». Меня зовут Алексей Гудошников, всем здравствуйте. И сегодня у нас «Своя правда» будет в формате круглого стола. И в гостях Федот Тумусов, первый заместитель комитета Госдумы по охране здоровья, Михаил Каневский, врач скорой помощи, и Кирилл Калистратов, врач-педиатр. Обсуждать мы будем, ну, такая основная новость, наверное, она будет первой, на самом деле их гораздо больше, то, что на врача роддома в Калининграде завели дело за отказ ввести ребенку дорогое лекарство, и эта история сейчас шумит в СМИ, все задаются вопросом, что происходит с нашей медициной, скорее, что происходит со здравоохранением. Также мы знаем историю про то, как врач желала сдохнуть пациентке, и эта пациентка получила в итоге инсулин, ну и так далее, и так далее. Вот много сейчас историй, есть параллельная история со школами у нас идет сейчас плотно, и вот вторая, наверное, это история со здравоохранением. Федот Семенович, давайте с вас начнем. Дайте оценку происходящему. Что происходит?
Ну, на самом деле, я бы не столь драматизировал вот цепочки событий, которые вы рассказали. Конечно, проблем в нашем здравоохранении более чем достаточно. И хочу сказать, что после майских указов президента страны у нас представление о здравоохранении коренным образом меняется. Если раньше медицина, например, рассматривали только как вот приболел, пришел, полечился и пошел, да, но сегодня поставлена задача, чтобы, грубо говоря, каждый россиянин дожил до, не меньше, чем 80 лет и больше. И поэтому представление меняется, это первое. Второе, те случаи, которые вы рассказали, конечно, если его читать в прямом смысле, это вопиющие случаи отношения к нашим гражданам, пациентам, но я бы попытался быть объективным, потому что, ну, вот как говорят, преступникам можно определить только суд, преступником человека может назвать только суд, поэтому тут надо объективно разбираться. Обычно правоохранительные органы, они в первую очередь транслируют позицию одной стороны, ну, в самом начале процесса, когда пострадавший подал жалобу, и это вот транслируется.
То есть всякое может оказаться в итоге вдруг...
Да, в итоге может оказаться, что совершенно другая ситуация, и в искаженном виде, или, как говорят, вырванном из контекста, поэтому тут надо объективно разбираться.
Понятно. Ну, спасибо большое. Это был Федот Тумусов, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья. И пойдем вот так по часовой стрелке. Кирилл Калистратов, врач-педиатр. Пожалуйста, Кирилл.
Да, добрый вечер, уважаемые слушатели. Я позволю себе не согласиться с уважаемым Федотом Тумусовым в отношении того, что в российском здравоохранении, в общем-то, все относительно неплохо. К сожалению, есть большие проблемы. И, в общем-то, последний указ президента напоминает мне выражение «приказано выжить». И одна из проблем, о которых мы сегодня говорим и о которых вы упомянули, это проблемы ответственности врачей. Эта проблема остро стоит в связи с тем, что Россия – это единственная страна, наверное, в мире, где врачей сажают в тюрьму не только за врачебные ошибки, за которые нигде не сажают, но и за то, что врач вообще не сделал ошибки. За это в России врачей сажают.
Но не знаю, вот как раз тема: на врача роддома в Калининграде завели дело за отказ ввести ребенку лекарство, и ребенок этот не выжил, как я понимаю, что это.
Во-первых, давайте посмотрим на эту историю, что это был за ребенок, да, прежде всего. Кто это был за ребенок? На каком сроке он родился? Это был эгребенок с экстремально низкой массой тела, если верить публикациям, порядка 600 грамм. Смертность среди этих детей весьма высока, даже если им оказывают самую современную квалифицированную помощь, это раз.
А если не оказывают?
Если не оказывают, то, вы знаете, в мире разные подходы к таким детям. В ряде медицинских систем, ну и в ряде стран, таким детям их просто помещают в кювез, им дают кислород, и им не оказывают интенсивной помощи.
Я понял, Кирилл, но если коротко обозначить вашу позицию, проблема заключается в том, что сегодня врачи загнаны в угол, а не пациенты. Я правильно вас понял?
У нас есть проблемы взаимоотношения врачей во врачебном сообществе, во взаимоотношении врачей с пациентами и вообще с обществом в целом. Как нередко упоминает главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко, у нас колоссальные проблемы с горизонтальными коммуникациями. Эти проблемы, они имеют отношение как к коммуникациям, так, к сожалению, и ко многим профессиональным вопросам.
Спасибо большое, Кирилл. Михаил Коневский, врач скорой помощи. Михаил Ильич, пожалуйста.
Добрый вечер всем. Я согласен с обоими моими, так сказать, визави. То, что сейчас происходит в медицине, это, как говорил Михаил Задорнов, уму нерастяжимо действительно. Понимаете, потому что очень многие заключения о виновности медика в том или ином случае делаются на догадках и предположениях в средствах массовой информации. А потом, когда копнешь глубже, выясняется, что врач-то не виноват. Ничего такого не случилось, его вины нету, и его вина просто высосана из пальца. И дабы ублажить население, руководство рапортует о том, что того или иного врача уволили. Ребята, это надо дело прекращать. Мы так скоро останемся вообще без медицины и без никого, будем ходить к ведуням, к шаманам, к колдунам.
А не окажется ли так, что мы останемся с врачами, которые будут, ну, не то чтобы убивать пациентов, да, но не оказывать им помощи, а мы при этом будем делать вид, что они хорошие специалисты?
Нет, ну, такого никогда не было, понимаете? Врач, если он в чем-то не может оказать помощь, это связано с тем, что в тех или иных районах страны нет того или иного оборудования, нет необходимых медицинских препаратов, нет, в конце концов, просто бензина для машины скорой помощи.
А вот когда говорят, что препарат был, но отказался врач ввести этот препарат. Да, с чем это может быть связано?
Надо разобраться, что это... Был ли этот препарат вообще? Может быть, там не было какого... Вышел срок годности. Может быть, какие-то были причины. Может быть, было повреждение флакона, ампулы, там, я не знаю что. Надо досконально разобраться, почему врач отказался это делать.
Я бы полностью присоединяюсь
это
к своему коллеге.
Это был Михаил Коневский, да. Сейчас говорит Кирилл Калистратов, да?
Я присоединяюсь к своему коллеге, и я, например, категорически против того, чтобы по каким-то предварительным данным, конечно, явно неполным, явно неточным, общество...
Явно предположения и догадки,
да,
журналистов.
Делались какие-либо выводы.
Опять журналисты во всем,
да,
виноваты.
Вы знаете, нет,
я могу это доказать.
Журналисты, легко. Я бы сказал так, что виноваты на самом деле все. Виноваты, во-первых, извините, в нашей стране есть человек, который отвечает за здравоохранение. Это министр здравоохранения.
Так.
Давайте, в конце концов, спросим, собственно говоря, кто-то должен за это отвечать. Кто? Наверное, руководитель.
Что, сразу министр?
Вы знаете, ну, я думаю, что да, потому что в нашей отрасли, в здравоохранении, к сожалению, колоссальное количество системных проблем, которые годами не решаются,
вот
десятилетиями
как раз
не решаются.
Вот про системные надо говорить.
Да, вот давайте поговорим про систему. И наш министр, мы слышим, что у нас все хорошо.
Да, победные реляции у нас постоянно. Понятно.
Это первое. Но я не буду на этом останавливаться, потому что, к сожалению, в этой ситуации врачи тоже виноваты, потому что врачи себя не защищают, врачи не отсеивают людей некомпетентных и профессионально неспособных работать врачом, они их не отторгают из своего врачебного сообщества.
Врачи боятся себя защищать, почему?
Да должны.
Потому что руководство их может уволить.
Должны защищать, потому что кроме врачей их никто защищать,
согласен,
не будет.
Полностью
в то
согласен.
Же время у нас возникает колоссальный дефицит, вакуум власти, да, которые врачи не заполняют за счет того, что они не занимаются саморегулированием, не контактируют с государством, с обществом, возникает пустота, которая заполняет Следственный комитет.
Вопрос.
Да?
А когда врачам контактировать с кем-то? Они работают на полторы-две
ставки. Во всем мире врачи находят
это
время.
Это во всем мире,
да,
в цивилизованном,
да,
мире.
Да,
они заработают нормальные деньги. У нас люди вынуждены работать на полторы, на две ставки на одной работе и на ставку полторы на другой работе. Им деваться вот просто некуда.
Они должны так
заработать. То есть мы приходим к тому, да, что врачи у нас, ну это как всегда, такая традиционная тема, врачи мало получают, поэтому так
работают. Не поэтому. Они вынуждены работать больше. Из-за того, что они мало получают.
У нас колоссальные проблемы с медицинским образованием. Ни в одной стране мира врач после окончания института не идет работать врачом-практиком. Ни в одной стране мира.
Естественно, он должен практику наработать.
У нас, вы знаете, отменили интернатуру. Угу. Два года назад,
действительно.
Везде, во всех странах врач после окончания института и интернатуры идет еще 3-4 года для того, что он работает в клинике резидентом для того, чтобы его допустили к самостоятельной работе. У нас совершенно необученных врачей выпускают на участок.
Кирилл Калистратов был врач-педиатр, Федот Тумусов, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья. Вы как раз сказали, что нужно системно решать проблему. А что значит системно решать проблему? Потому что я эту фразу слышу по отношению не только к здравоохранению, а ко многим другим отраслям.
Дело в том, что сегодня медицина переведена на принципы системы управления, системы финансирования, переведена на принципы бизнеса. То есть сколько лечишь, столько и получаешь. А на самом деле по конституции у нас, во-первых, социальное государство, во-вторых, значит, здравоохранение, лечение, оно должно быть бесплатным. И тут находится противоречие. Мы все переводим социальную сферу на принципы бизнеса, людей заставляем работать по принципу бизнеса, тогда как это социальные функции государства. И люди вынуждены, естественно, в большинстве своем, именно вот то, что говорят по-русски, да, умея вертеться, да, и допускаются вот такие ошибки. И люди, конечно, сегодня, вот самое страшное то, что авторитет, уважение к врачам максимально упало, как никогда у нас в России не было.
А почему?
И в этом виноваты не врачи. В этом виновата именно система. Их поставили в такие условия, на самом деле у нас очень хорошие врачи. Я их называю, вот, ну, народ называет их это ангелами белых халатов. Но они поставлены в такие условия, жестокие и неправильные условия, и они вынуждены, и вот эти все косяки, они как бы вылезают.
Вечный вопрос в России, кто виноват?
Секунду, я просто хочу, чтобы наши слушатели понимали, много людей в студии, поэтому это был Федот Тумусов, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья. И вот я хочу все-таки к Михаилу Ильичу Каневскому обратиться. Вы вините журналистов, часто говорите, журналисты раздувают.
Я могу это доказать.
Да, я понимаю. И тут же мы слышим в параллель, что врачи поставлены в такие условия. Так давайте пойдем от обратного. Журналисты поставлены в такие условия, врачи поставлены в такие условия. Все, что ли, поставлены
я
в такие условия?
Ситуацию.
А работать-то когда будем?
Значит, журналисты поставлены в такие условия. Год назад я был на одной из прямых передач, прямого эфира на одном из федеральных каналов.
Да.
Федеральных каналов. Я говорю, ребят, последнее время постоянно идут нападения на медиков. Будь то скорая помощь, поликлиника, больница, давайте как-то это освещать. Мне сказали открытым текстом, нам запрещено это делать.
Ну, не знаю, что это был за канал, скажите тогда. А почему? Что скрывать?
Ну, чтобы не было афиширования.
Потому что мы это здесь, например, обсуждали, и не было никаких проблем.
Пожалуйста, это был канал «Спас». Год назад.
Странно.
Ну, я позволю себе заметить, что, в общем-то, я хочу защитить журналистов в этой ситуации.
Да нет,
что они выполняют свою работу.
Мы не про журналистов, я говорю параллель, Кирилл. Кирилл Калистратов говорит.
Дело в том, что мы все сообщество, да, мы все сообщество российских граждан. Поэтому, когда мы противопоставляем журналистов врачам, общество врачам, чиновников врачам, то мы забываем о том, что, собственно говоря, мы все болеем, и нам всем нужна медицинская помощь.
И все равно обратятся к врачам.
Поэтому вот основная задача сейчас, мне кажется, это действительно дать понимание людям, гражданам, что такое медицина, как работают врачи. И врачи обязаны контактировать с обществом. Врачи обязаны рассказывать, журналисты должны давать возможность рассказывать врачам, как они работают. И, конечно, спасибо большое, что вот вы ведете такой эфир и выслушиваете разные точки зрения, это очень полезно.
Но на самом деле я услышал, что вы-то в точках зрения сходитесь в основном. И примерно сходитесь в чем? Есть проблемы общие здравоохранения нашего, да? Вот некоторые говорят, медицина, это неправильно. Именно здравоохранение. Есть системные проблемы, которые нужно решать. Врачи поставлены в жесткие условия, при которых они не могут исполнять свои служебные обязанности, и плюс ко всему во главе угла стоят деньги, которые нужно зарабатывать, и врачи вынуждены вертеться.
Знаете, ну, я здесь бы не стал валить...
То есть такие бедные врачи.
Вы знаете, нет, я бы не стал валить все-таки все в одну кучу, да, извините, здесь надо совершенно четко разделять проблемы, которые у нас есть.
А можно добавить?
У нас
конечно.
Можно я закончу, буквально две секунды. Да, дело в том, что у нас, вы все знаете, что есть такое понятие клинические рекомендации. Да. Врачи формально должны следовать клиническим рекомендациям. На самом деле, нигде в законе это не сказано. Врачи должны следовать медико-экономическим, по сути, стандартам, которые абсолютно не имеют ничего общего с клиническими рекомендациями. Поэтому то как что? Врачу в этой ситуации лечить?
И
что делать, никто не знает. Общество должно, люди должны понимать, что есть заболевания, и есть, к сожалению, хорошо, тяжелобольные дети, которые врачи не могут, врачи не всегда всесильны.
Но вот эта история, да, в одной больнице из Краснодарского края, там скандал вот этот был, да, когда терапевт отказалась выписывать препарат, да, угу, пациентке, пришла на прием без предварительной записи, и вот что-то там было про сдохнуть. Как вот это прокомментировать, вот это взаимодействие врача и пациента? Кто в этом виноват?
Я могу начать?
Ну, конечно, вы можете, да.
Хорошо.
Значит, это Михаил Каневский.
Да. Значит, что там было изначально, что не попало в этот ролик? Начнем с того, что этот ролик очень грубо и топорно смонтирован. Это видно. Там склейка очень грубо. Началось с того, что врач вела прием. На ролике видно, как какая-то старушка сидит на кушетке. Врач записывает что-то в медицинскую карту. Она занимается предыдущей больной. Эта девушка, ворвавшись в кабинет, грубо стала требовать. Значит, сначала она ругалась матом. Угу. Это уже подтвердили больные, которые сидели в коридоре, и подтвердила больная, которая находилась в кабинете. Она ругалась матом. Врач ей сказала выйти отсюда, потому что вы не записаны, у меня больная здесь. И вот в этот момент включается камера у этой девушки, и девушка начинает просто грубо провоцировать врача на ответ. Я не оправдываю врача. Как-то надо было сдержаться, хотя когда...
А почему не вызвать полицию?
Пока приедет полиция, кстати, аптечка, я много раз говорил про эти тревожные кнопки, когда приедет полиция, от нас уже будет сделана отбивная и будет съедена, понимаете? Вот, поэтому врач что могла, то и сделала. Она не сдержалась, ее просто довели. Вот этой руганью, вот этим напором жестким, неоправданным. Зачем? Можно было спокойно решить сей вопрос. Подождать, пока больная выйдет. Как можно было сделать? Подождать, пока предыдущая больная выйдет из кабинета. И, войдя в кабинет, сказать: доктор, вот такая-такая ситуация у меня получилась. Я опоздала. Можете чем-то мне помочь? Вот и все.
Я позволю себе все-таки здесь...
Это был Михаил Каневский, сейчас Кирилл Калистратов.
Немножко поспорить с Михаилом. В общем-то, врач не должна была ни говорить, ни произносить, не даже думать о том, что больной должен был сдохнуть.
Да? Эта фраза первая была сначала от больной сказана. Что же мне сдохнуть?
Чтобы,
и врач сорвалась, согласен.
Что бы ни происходило, врач не должен был говорить эти слова, это первое. Второе, врач должен был предпринять все усилия и сделать попытку перевести этого пациента, вывести его из кабинета, передать другому врачу, да, заведующему поликлиникой. Поэтому врач сделал две ошибки. К сожалению, давайте об этом прямо говорить.
Но это не значит, что она отказалась ей что-то помочь.
Она отказалась ей помочь, что-то
спасибо,
делала.
Кирилл.
Она занималась
вот
другим больным.
Вот да, я про ложку дегтя.
Федот Семенович, да, ложка дегтя вы предлагали. Дегтя.
Смотрите,
а то как-то у нас прямо такой медовый эфир получается, страшно забитых врачах, да.
Да, вот смотрите. Вам не кажется, что вот информация, значит, очень похожа друг на друга, как бы обвиняя, в данном случае, в конкретном случае, обвиняющие врача правдами, неправдами, они появляются волнами какими-то, да? Помните, еще была такая волна, когда все мешали всем скорым помощи. Поэтому вам не кажется, что кто-то управляет этими информационными потоками и как бы специально вызывая в обществе какие-то там непонятные чувства?
У меня
такое вот ощущение.
Тайное правительство,
ну,
как
уж,
это?
Ну, раз уж я здесь...
Мировое правительство.
Мировое правительство, да, раз наверняка. Уж я единственный журналист, да, здесь, я правильно понимаю, я тогда отвечу. Все очень просто. На самом деле происходит какое-то громкое событие, и после этого внимание к этой теме конкретно становится... Ну, привлечено внимание, и поэтому появляются новые темы. Как со школой. Громкий случай в школе, после этого еще 10 таких же громких случаев. Также и с... вряд ли этим кто-то управляет конкретно, это так устроен, так всегда бывает просто,
Это как бы журналистка и профессиональная такая.
А вы думаете, что это управляет кто-то? Тогда откуда кто-то этим управляет? Кто это? Заговор какой-то?
Вот я и задаю вопрос, может быть, кто-то управляет.
Да, у вас есть ответ на этот вопрос? Ну, американцы?
Ну, Следственный комитет ответит, как всегда.
У меня ответа нет.
Надо посмотреть вообще на то, что происходит, конечно, в нашем здравоохранении, в образовании. И, конечно, надо посмотреть на то, что происходит вообще в мире с этим, да? Вот поверьте, что врачи ошибаются не только в России.
Конечно,
врачи ошибаются всегда, к сожалению, везде. И у каждого врача, извините, об этом надо говорить прямо, есть свое кладбище. Особенно у тех врачей, которые занимаются экстренной медициной, анестезиология, реаниматология, хирургия.
И да. Скорая помощь тоже.
И скорая помощь тоже, конечно.
Ну вот я напомню, что Михаил Каневский как раз врач скорой помощи.
Я позволю сказать, что есть врачебные ошибки, когда врач добросовестно стремился помочь больному, но в силу каких-то причин, которые, может быть, от него не зависели или даже зависели, он принял какое-то неправильное решение, искренне стремясь помочь больному.
Можно поправлю?
Да, ну, может быть, я ошибаюсь.
Это говорил Кирилл Калистратов, сейчас Михаил Каневский
хочет поправить. Очень часто мы встречаемся с такими случаями, когда больные хронические, они запускают себя. Они употребляют спиртное, они употребляют продукты, которые им нельзя употреблять, потому что у них заболевание желудочно-кишечного тракта. Перестают принимать свои таблетки, и все, и состояние организма ухудшается, понимаете, и мы, приехав, мы не можем моментально вылечить
Михаил,
и вернуть
его здоровье. Это частный случай. Я все-таки хотел бы акцентировать внимание на том, что есть врачебные ошибки, за которые нигде врачи никогда не наказывают. Понятно. Уголовно, да, врача могут в другой стране лишить лицензии,
но если врач...
отправить на переобучение.
Давайте предпоставим, Кирилл, другая страна... И там врач говорит, ну, и сдохни. То есть, что с ним будет? В каких странах?
Вы знаете, ну, я думаю, что, конечно, такого врача отстранят от работы. Однозначно совершенно.
Везде?
Я думаю, что в большинстве стран, да, конечно. То есть, по крайней мере, он подвергнется серьезному разбирательству, да, и наказанию со стороны своего врачебного сообщества, со стороны своей врачебной ассоциации. Такого врача могут отстранить от работы, его могут отправить на переподготовку, переобучение или вообще лишить лицензии. Понимаете?
Ну вот и один из наших слушателей, да, как раз пишет, а почему бы не вести лицензирование врачей, как на Западе, а у нас какой-то...
У нас врачей, врач не субъект права вообще, понимаете, у нас врач лишен субъектности, он приписан как в крепостном обществе к определенному учреждению.
И ни в одной стране мира никто не ворвется в кабинет со смартфоном и не начнет снимать.
Ну,
врача,
нет, ну, и пациентку. Могут, поверьте,
это,
могут,
я думаю,
могут,
это бывает. Возможно.
Да, да, вот и самое главное, что все-таки давайте разделим врачебные ошибки и халатность. Да, за халатность, когда врач должен был предпринять определенные усилия по спасению или помощи больному, но не сделал этого, явно там, пренебрегая своими обязанностями, своим врачебным долгом, своими профессиональными обязанностями. Конечно, это наказывается везде и всегда, и наказывается в том числе и в других странах, и в уголовном плане.
Да, Федот Семенович, я все-таки хочу, чтобы вы тоже вот как-то дали оценку тому, что происходит. И именно вот этой истории, вот сдохнуть, я все не могу понять, как к этому относиться, как это... Ну, сорвался человек, бывает, или врачу такое не положено?
Врачу такое не положено, поскольку он давал клятву Гиппократа.
Но не давал клятву Гиппократа.
Да никто не дает, Федосий Даш, ради бога.
Клятву врача советского не дает.
Он давал клятву Гиппократа, когда он выбирал профессию врача и получал диплом врача. Неужели и посвящал себя, значит, этой профессии.
Не давал.
Абсолютно.
Никто не давал. Но это такая...
Ну, сложно понять.
Не, просто я сейчас объясню. Простите,
мы не будем Древнего грека. Ребята, это смешно.
Это не значит, что он не давал.
Да нет, послушайте, там по-другому она просто называется у нас, и все.
Значит, но мы с Михаилом давали клятву врача Советского Союза,
например. Знаете,
вот
когда я прихожу к врачу...
В колонном зале Дома Союза.
Я же к врачу прихожу. Врачу прихожу, да? И мне, прежде чем какую-то манипуляцию сделать, мне дают бумажку.
Так.
Вот давай клятву, что вы там разрешаете.
Это
там
не клятва, это
информирование, нет, согласие.
Да, ну информирование, согласие, да, информирование согласие называется. Но на самом деле это я подписываюсь, значит, я как бы беру ответственность на себя. То же самое, врач, когда он приступает к работе, он берет на себя ответственность, значит, никоим образом не вредит здоровью.
Значит, да, зампреду Госдумы следовало бы знать все-таки, что подписывает
пациент. Тут, конечно,
это согласие.
Я объясняю.
И это не врачи придумали, это их руководство придумали подписывать эту бумагу. Понимаете, в чем?
Я согласен.
А это
согласен,
происходит, да. Я позволю опять же не согласиться со всеми, да, потому что информированное согласие подписывают во всех странах, потому что врач, извините меня, и пациент – это субъекты, которые участвуют в процессе принятия решения. Пациент делит с врачом ответственность, в том числе, да, принимая и соглашаясь на проведение лечения, он соглашается с теми рисками, которые он на себя
вот,
принимает.
Вот, понимаете, вот мои коллеги убийство и врача как бы поставили на одну доску. Если убийство, говорит, сдохни, и потом начинает принимать какие-то меры, да, а врач не должен этого делать. Я считаю, что врач этого не должен делать. Но и мы, правильно мои коллеги говорят о том, что такой человек должен быть, ну, по крайней мере, должна быть разборка среди профессионального сообщества там, и приняты какие-то меры, если это действительно произошло.
77-й пишет, у нас учитель оказывает услуги, врач тоже, поэтому у нас к ним такое отношение, просто секунду, да, и, соответственно, у них к нам. И я вижу, что Михаил Ильич уже хочет ответить, и, а вы можете ответить,
но... Многократно я уже говорил, да. Скорая помощь, медицина не оказывает услуг. Мы оказываем экстренную срочную помощь. Если кому-то надо за какими-то услугами, то, граждане, обращайтесь в другие структуры города.
Так наоборот, ведь я имею в виду, вот 77-й говорит...
Вот это секунду, есть проблема.
77-й говорит о том, что когда у нас медицина, да, здравоохранение стало сферой услуг, плохо лечить стали. Он на это намекает.
Правильно говорит.
Вы знаете, я опять же позволю себе
Кирилл
не согласиться.
Кирилл Калистратов говорит.
Да. Потому что, конечно, здесь слово «услуги» может кого-то обидеть. Меня, например, оно все-таки не обижает, но важно определиться с тем, что мы понимаем под услугой. Спасение жизни – это тоже услуга, которую оказывает система здравоохранения и получает и конкретные врачи, конкретные учреждения и получают от государства свои деньги.
Ну, много, на самом деле, разных моментов, в которых нужно разобраться. Я думаю, сейчас мы уйдем на новости, а после этого уже и слушатели будем подключать. Единственное, про услуги скажу так. Когда ты приходишь за деньги к врачу, в общем-то, к тебе относятся как к человеку. И вроде тоже услуга. 17.30 новости.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, говорим о проблемах сегодняшнего здравоохранения в России, о скандалах с участием врачей, ну, в каком-то смысле, наверное, спорим, это программа «Своя правда», я еще раз напомню, но сегодня она проходит в рамках круглого стола, и сегодня в этом круглом столе принимает участие Федот Тумусов, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, Михаил Каневский, врач скорой помощи, и Кирилл Калистратов, врач-педиатр. Ну, вот до того, как уйти на новость, я сказал такую фразу. Вот приходишь к врачу за деньги, и как-то вроде все сразу хорошо, и сразу все на свои места встает. А вы так вот, Михаил Ильич, ну, как-то сожмурились.
Нет, я не сожмурился. Чего мне жмуриться?
Ну, так показалось, вроде не согласны.
Нет, я не согласен. Почему? Объясню. Человек, он приходит в платную клинику, допустим, понимаете, и пациент, он ведет себя более культурно, более сдержанно. Он не указывает врачу, что делать. Какие назначить обследования, какие назначить уколы, препараты и так далее. Как показывает практика, когда в обычную поликлинику приходят больные, они немножко взбудоражены, они взбудоражены очередью, они взбудоражены записью, что, допустим, на какое-то обследование, допустим, МРТ головного мозга, они попадают через неделю, через полторы, через две. Естественно, они недовольны этим. Им приходится идти в медицинские центры. Вот там они платят деньги.
Угу. Так что, понимаете... То есть, получается, ценим то, за что платим. Выходит, дело-то
да,
не,
когда,
в, не
когда
в том,
люди,
что...
люди будут ценить свое здоровье, когда они будут платить за него, они будут прислушиваться к мнению врачей, к рекомендациям врачей, к назначениям врачей. А я приезжаю, допустим, на вызов, человек говорит, а я зачем мне пить таблетки? Зачем? Я лучше скорую вызову. Угу. Понимаете? Вот пока не я лучше скорую вызову, мы реально не будем успевать к срочным реальным экстренным больным.
С другой стороны, да. Вот Федот Тумусов говорит о том, что да. Все-таки у нас здравоохранение должно быть, ну, медицина бесплатной в России.
Согласен. Смотрите, экстренная помощь должна, извините, я перебью, экстренная помощь должна быть бесплатна, но когда нас вызывают, чтобы проконсультировать, чтобы просто померить давление, чтобы измерить уровень сахара в крови, граждане, извините, пусть это будет платным.
На самом деле и там платят. Там и там платят, потому что вот государственных, муниципальных в большинстве, ну, как так, когда они дополнительные платы не берут, там платят из фонд медицинского страхования, ну, через страховую компанию. Там, где... И там же уже почти 40% услуг, вот то, что мы называем услугами, это тоже не, категорически не согласен, там тоже берут деньги. Вот по МРТ приходит человек, говорят... Вот вы стоите в очереди, через две недели можно МРТ сделать, но если деньги, то, пожалуйста, сейчас. И, естественно, человек, когда вот, ну, состояние здоровья такое, что он вынужден платить. Поэтому вот я внес законопроект, чтобы в государственных, муниципальных вообще не было платных услуг. Но пусть платит фонд медицинского страхования, поскольку мы платим в эти социальные платежи, в этот фонд. Поэтому вот я же говорю о том, что здравоохранение в целом было переведено на принципы бизнеса. Везде платно, везде услуги. Из-за этого все проблемы. Понятно, первая проблема, она, система не так организована. Например, страховые компании – это просто прокладка между бюджетом и между пациентами, да, медицинским учреждением в данном случае. И его надо ликвидировать. Второе. Человек, конечно, чтобы вот Моисей, помните, сколько лет он возил из рабства там на свободу?
40
да?
лет.
40 лет, да. А мы только 20 лет прошли, мы еще, наши мозги как бы не привыкли к этим рыночным реалиям. Поэтому вот противоречие это и создает все эти проблемы.
Спасибо большое, Кирилл, рассудите.
Ну, я бы, конечно, согласился с тем, что бесплатной медицины нигде нет, за нее все платят. С другой стороны, за это платят не ОМС, за это платят сами граждане. Значит, то, что называется бесплатной медициной, давайте не забывать о том, что все заплатили налоги.
Медики 5, тоже платят налоги.
5,1% с фонда оплаты труда платят все работающие граждане, платят определенные начисления индивидуальные предприниматели и так далее. Это наши деньги. И потом за наши деньги нас государство лечит.
Но с другой
формально
стороны...
бесплатно, для нас кажется, что это бесплатно, да. С другой стороны, мы за это уже заплатили.
С другой стороны, Кирилл, как вы понимаете, у людей не такие высокие зарплаты, чтобы эти отчисления были какими-то
астрономическими.
Но... И выходит потом, что то, что уходит в ОМС, ну, не покрывает многих вещей, которые нужно
конечно,
сделать.
Государство, вот государство, в принципе, должно ну, определенные деньги доплачивать. Но при этом давайте поговорим о том, что, к сожалению, вот, ну, россияне, они развращены очень высокой доступностью медицинской помощи, не обращая внимания на ее качество. К сожалению, это прошло со времен Советского Союза, да, когда все было доступно, все было бесплатно, но все было, особенно это касается уже 80-х, 90-х, ну, 80-х годов, когда качество медицины резко стало снижаться. И мы по показателям продолжительности жизни стали резко отставать от западных стран, с которыми шли, вот, так сказать, в 60-е годы, в 70-е, ноздря в ноздрю.
А сейчас-то по статистике растем.
Вот, растем, и слава богу.
По статистике.
Да, по статистике растем, и...
А по факту?
Да.
Но по факту, вы знаете, по факту тоже растем. Просто дело в том, что давайте не забывать, что в продолжительной жизни оказывает, на продолжительной жизни оказывает влияние социальные факторы. В большинстве случаев экономические факторы, не только медицинские. Давайте не сбрасывать это со счетов. Вот. И, конечно, за медицину всегда платят. И мы платим из своего кармана, поэтому общество предъявляет, граждане предъявляют требования к врачам.
7373-948, телефон прямого эфира, вот сейчас граждане будут предъявлять свои требования или задавать вопросы. Пожалуйста, как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Я хотел бы сразу предупредить, хотелось бы немножко категориями, да, такими категоричными заявить. Вот смотрите, у нас все, что не происходит в медицине, все... Да, понятно, сначала обвиняют врачей, да, но по факту, вот смотрите, ситуация, которая произошла в Калининграде. Первые заявления были, ребенок родился живой, ему не стали вводить вот этот препарат, который раскрывает легкие, только для того, чтобы не портить статистику. То есть он должен, по факту он должен был, ну, типа мертворожденным родиться, это раз. Второе, скажите, пожалуйста, у нас в России вообще медицина, кроме 3-4 городов, еще где-то есть? У нас где что ни случись, у нас больных везут из Керчи в Москву и в Питер. Там откуда-то еще везут в Москву. А вот в таких городах-миллионниках вообще медицина есть?
Где-то что есть, где-то нет.
Вопрос? Спасибо, спасибо. Вот вопрос прозвучал. Ну давайте, Кирилл, раз вы начали. Что значит где-то есть, где-то нет? Где есть, где нет?
Вы знаете, ну, есть там крупные медицинские центры, да, Санкт-Петербург, Новосибирск, да. Там, где действительно есть, и я не буду, может быть, я что-то пропустил, не буду сейчас отвлекаться, так сказать, долго рассказывать, но тенденция такая, что, к сожалению, всех сложных больных, при всех каких-то экстренных ситуациях действительно свозят в Москву. В Москву или в крупные города, в Санкт-Петербург. У нас, к сожалению, на местах районные больницы, местное здравоохранение довольно в плачевном состоянии. Угу. Находится. И понятно, что здесь как-то раз экономические факторы. Вот Федор говорит о том, что медицина должна быть бизнесом. Отчасти да, но экономическая целесообразность принятия тех или иных решений управленческих, она должна быть. К сожалению, большая часть, ну, существенная часть управленческих решений, которые были приняты в последние годы, она, скажем так, не привела к заметному улучшению...
К желаемому результату.
Да. Это Кирилл Калистратов, Михаил Каневский.
Ну, что я могу сказать? Ребят, понимаете, все время в интернете появляются фотографии наших больниц, которые находятся... В середине страны, допустим, грубо говоря, Сибири.
За пределами Москвы.
За пределами Москвы, за пределами Питера, Новосибирска и так далее, да. И там ты видишь облупленные стены, ты видишь убитые кровати, панцирные кровати, которые были еще, когда я учился на фельдшера, наверное. Вот, и ничего, никаких подвижек нет, но постоянно идут победные реляции. В этом городе построили перинатальный центр, там построили перинатальный центр. Всех везут туда за 200, за 300 километров. Почему в местных деревнях, каких-то городках, поселках городского типа не построить ФАПы? Можно построить эти ФАПы, можно их открыть, но надо найти людей, которые будут работать за копеечную зарплату.
А их найти невозможно.
Невозможно. Говорят о каких-то миллионах подъемных. Да, многие попались на эту миллионную подъем. Миллионы. Потом посмотрели, что никакой инфраструктуры нет, ничего нету.
Да и много кто хочет
жить. И отдали, вернули деньги обратно и вернулись к своим домам.
Вопрос не только в деньгах, вы извините,
сколько... Это был Михаил Каневский, сейчас говорит Кирилл Калистратов, и все-таки хочу, чтобы Федот Тумусов высказался тоже, Кирилл, если позволите.
Конечно.
Пожалуйста, Федот.
На самом деле проблема, вот то, что говорит, медицина есть или нет? Ну, медицина у нас в стране есть. Вот и когда мы говорим про Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, прежде всего имеем в виду высокотехнологическую медицину. Действительно, в крупных городах у нас и у нас в стране в целом, если высокотехнологическая, она очень как бы высоко поднялась. Но вся проблема в том, что вот именно доступность медицинской помощи вот на селе, малонаселенных пунктах, в отдаленных пунктах, значит, за пределами, как мы уже говорим, пределами Садового кольца, она находится в очень серьезном положении. Так, ну, мягко говоря. И, значит, в ежегодном послании президент страны признал, что когда проводили так называемую оптимизацию, допустили целый ряд ошибок. И эти ошибки отразились в том, что фельдшерско-акушерские пункты, участковые больницы, врачебные лаборатории, они исчезли. Ну, не поголовно исчезли, их стало мало. Почему они, их стало очень мало, почему они были позакрыты? Потому что были установлены нормативы финансирования в зависимости от количества людей. Естественно, там, где много людей, значит, это соответствовало. А там, где мало людей, 100 человек живет, 200 человек, 500, до 2000, не хватало этих денег, и просто на местах вынуждены были позакрывать. Да. И теперь стоит задача, чтобы исправить эту ошибку. И честно признали, что да, была допущена ошибка. Сейчас надо исправить.
А кто за это ответил?
Это уже другой вопрос.
Значит, нет, но... В следующий раз ошибутся, тоже никто не будет отвечать. Ошибаться можно
бесконечно.
Давайте так,
вот мы сейчас в Государственной Думе рассматриваем бюджет следующего года и на предстоящие 3 года, и мы рассматриваем национальные программы здравоохранения. Я сам лично вот настаивал на том, чтобы сейчас надо пересмотреть бюджет финансирования именно фельдшерско-акушерских пунктов, потому что ни Минздрав России, ни на местах люди были не готовы выполнять вот указания руководителей страны.
Деньги – это
понимаете?
Часть проблемы.
Согласен. Там и кадры, и деньги, но там надо создать. Вот мы приняли очень хороший закон о телемедицине, но он же не будет работать, если на местах, в какой-либо любой деревне не будет интернета, да, не будет возможности, значит, через компьютер связаться с... Красиво.
Красивый но, закон, но да, не но, работает.
Да, я, но я он понял. Может не работать. Нет, он работает, но по всей стране сплошным образом она сейчас не работает. Вот для этого надо материальную техническую базу
укрепить. Деньги нужны. Кирилл, но вы говорите, деньги это не все.
Я позволю, да, сказать, что кадры решают все, на самом деле.
Точно. Это, и
да.
Надо помогать.
Вот так, так говорил Сталин и Владимир Кирилл Калистратов.
Да, да. Помогать Владимир, не только Ленин, за границей, но и помогать и
возрасте. Это лозунг пятилеток.
Ленин.
Кадры решают все, и техника решает все. Это лозунг двух первых пятилеток. Так ну, что я не знаю, что Ленин или не Ленин, но...
Ленин. Проблема в чем? Проблема в том, что у нас нет достаточно подготовленных медицинских кадров, это первое. У нас нет хорошей системы образования медицинского, у нас нет стимуляции врачей для образования, и самое главное, что врачей сейчас, врачи находятся под колоссальным гнетом, извините, Следственного комитета. Какой врач, какой фельдшер поедет в отдаленный пункт, понимая то, что он окажется в условиях, когда по-любому смертельному случаю или по любому неблагоприятному
принятому
обстоятельству, да, его, да не то, что задавят, его посадят в тюрьму, вы меня извините. И общество, которое набрасывается на врачей, иногда справедливо.
Иногда.
Оно должно понимать, что дело может дойти до такой ситуации, когда это общество, и когда люди, и когда мы с вами все, мы это общество, мы это люди, мы просто придем в больницу, на которой будет висеть замок, закрыто, потому что врачи не хотят работать.
Все врачи сидят.
Потому что они сидят, они не хотят рисковать своей жизнью.
Они не хотят сидеть. Они сидят и не хотят сидеть. Все-таки 35-й год Сталин, да. Кадры решают все. Я Алексей, на всякий случай посмотрел, Кирилл, мало ли, нам это пригодится, я думаю.
Всегда.
Да, это нам пригодится всегда. Так вот, одно сообщение, знаете, оно так идет в противоход, наверное, всему тому, что сегодня сказано, а может быть и нет. 35-й. Люди, получающие бесплатные лекарства, всегда считают это само собой разумеющимся. Ни малейшей благодарности за это они никому не испытывают. Наоборот, уверены, что о них должны заботиться. Вот и здесь все сразу должны все бросить и носиться вокруг тетки с диабетом. А сама она раньше не могла заботиться тем, чтобы иметь инсулин.
Еще момент, можно сказать?
Я бы хотел, чтобы вы прокомментировали то,
я что могу прокомментировать.
Наш слушатель.
Значит, понимаю, еще с этим инсулином. Женщина опоздала на прием, ее нет в компьютере. Если врач, не дай бог, выпишет этот бесплатный рецепт, а у нее бесплатный
рецепт. Что будет с врачом?
Что с врачом будет? Ее обвинят в том, что она продала его.
Да?
Понимаете? Что она использовала его. Сама где-то чего-то. Женщины этой не было в компьютере на данный день. Она опоздала. И врач не могла ей выписать в тот момент, сию секунду, бесплатный рецепт. Это все надо было решать с завотделением или с главврачом.
Только настолько все забюрократизировано.
Это, с одной стороны, это правильно. А с другой стороны, она не может пойти против этой системы.
Вы знаете, я позволю себе, опять же, заметить, обратиться к опыту Германии, где на первом курсе врач проходит курс обучения общения с пациентом, и он сдает очень жесткий экзамен, на который приглашаются актеры, которые врач учится контактировать с пациентами, с разными пациентами, со сложными, тяжелыми, скандальными. Он должен иметь опыт, его должны этому обучать.
Навыки,
он
навыки.
Должен иметь алгоритмы поведения в той или иной ситуации.
Но предусмотреть все
врача
нельзя.
Вот это можно, не надо меня убеждать в том, что это нельзя. Это решается, и решается довольно эффективно в других странах.
Грамотно.
Понятно, что есть психологические моменты, понятно, что есть организационные моменты. И в этой ситуации вопрос в том числе и к организаторам нашего здравоохранения, которые просто не задумываются об этой стороне вопроса. И, конечно, это вопрос и к врачебному сообществу, которое не ставит эти вопросы перед обществом, перед властью. К сожалению, в этой ситуации, в которой мы все оказались, мы все в одной лодке, оказались и врачи, и пациенты, и правительство, и чиновники.
Да и врачи часто становятся пациентами.
Да такое, все мы, такое мы все бывает. Пациенты.
Да, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте? Алло.
Здравствуйте, меня зовут Михаил, Москва.
Пожалуйста, Михаил.
Вы знаете, вот на примере даже в Москве, не совсем, скажем так, на высоте, могу привести примеры, потому что, вот как, не знаю, как в других районах, а вот в районе Бирюлево-Восточная у меня супруга сдавала анализы, ждала почти 2 месяца результата. Говорят, что всех сократили, делать некому, работать некому. И вот 2 месяца ждали результат. Пока ждали этот результат, просрочились другие анализы. И круг замкнулся, и пошло все по-новому.
Спасибо.
Когда мы говорим о деньгах, слушайте, у нас колоссальные деньги выбрасываются на ветер. Колоссальные деньги. Для того, чтобы сделать самое элементарное медицинское вмешательство, операцию, люди должны на 2 недели уйти с работы для того, чтобы собрать все справки, сдать все ЭКГ, анализы крови. Колоссальное количество усилий, бессмысленных абсолютно.
А с чем это связано? Врач не может назначить нужные анализы или что?
Вы знаете, это связано с тем, что медицина, вот ну, у нас такая бюрократия медицинская, которая устанавливает такие правила, не слушая врачей. А врачи, в свою очередь, они представляют собой довольно серую, скажем прямо так, не всегда хорошо образованную, забитую массу, которая не способна объединиться и защищать свои права. Защищая свои права, во-первых, ради интересов пациентов, потому что когда сильное врачебное сообщество, оно защищает интересы и пациента. Как, например, в любой другой стране, ну, во многих странах решается вопрос, о котором мы сейчас обсуждаем, да, проблема, о которой мы сейчас обсуждаем.
Да.
Какой-то спорный медицинский случай, этот кейс описывается и отправляется на экспертизу 3 известным и признанным экспертам, которые не знают, где было, с каким пациентом и кто лечащий врач. И 3 независимых эксперта дают свою оценку, правильно ли поступил врач в этой ситуации. И на основании этого независимого мнения уже предпринимаются те или иные юридические действия.
А
и учитывается,
стороны,
да, в суде это.
А у нас... Кирилл, да. Просто вот Михаил Каневский как раз говорит о том, что, ну, как я услышал, да, есть не только врач в взаимоотношениях врача и пациента, но и пациенты, и его поведение во многом может спровоцировать врача или спровоцировать других пациентов. А как быть с теми пациентами, которые выходят за рамки...
Рассказать,
общепринятых
расскажу,
норм. Да, расскажу. Вот они вылетают, открывают кабинет ногой, начинают кричать, материться. Вот что делать?
Да, 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 да. Ну, во-первых, таких пациентов, ну, знаете, я не могу сказать, надо вызвать, конечно, полицию. Это понятно, что это случай.
А пока полиция приедет, что может быть?
Вы знаете, но, к сожалению, неадекватные пациенты есть везде и всегда, и во всех странах, и врачи страдают от этого. В Америке, например, когда вы вызываете скорую помощь, сначала войдет полицейский, да, потом уже войдет врач. Например, если пациент не выполняет врачебных рекомендаций, врач может отказать ему, отказаться от него. Страховая компания не будет оплачивать ему лечение, он будет платить из своего кармана. Очень интересная была история, как в Америке некоторые наши соотечественники вызывают скорую помощь, когда у них заболело горло. Да? Приезжает врач, моментально полицейские, врачи, все, они оказывают
помощь. Счет.
А потом приходит счет, этот счет на 3-4 тысячи долларов за необоснованный вызов скорой. Во всем мире, если пациенту плохо...
И в Европе тоже самое.
И в Европе то же самое, да. Если пациенту плохо, он берет такси или сам добирается до приемного покоя больницы. А если он вызвал скорую, он потом ее оплатит. Скорая приезжает только тогда, когда требуется экстренная медицинская помощь. С другой стороны, куда приедет наш больной? Он приедет в наше приемное отделение, которое абсолютно не соответствует тем же самым европейским, американским стандартам.
Хотел бы сказать, я привозил больную вот так вот с переломом как раз-таки в, получается, это приемное отделение, ну, травматологическое.
Травматология. Они потребовали, наверное, вызвать скорую помощь.
О, да? нет, они говорят, мы вас примем, но сейчас у нас вот здесь сначала со скорой идут люди, а вы посидите, подождите.
Все правильно вам сказали. Со сломанной рукой. Вы знаете, на самом деле все больные делятся по четырем критериям, которые поступают в приемное отделение. Одни больные могут ждать 3-4 часа, они сидят там спокойно, и в Америке сидят, и в Германии, и во Франции
самое,
сидят.
Да.
Другие больные, так сказать, им нужно...
Не, их... просто в этот момент врачи занимались в основном...
Другими больными.
Не другими больными, я бы так сказал. Сейчас... Это больные, да, действительно, люди, но их травмы связаны с чрезмерным распитием алкогольных напитков. То есть это были какие-то
Врачи ориентируются на состояние пациента.
Да.
Если ему нужна экстренная помощь, если больному нужна интенсивная там, операция, извините, да, там неотложная терапия, он получит неотложную терапию, в каком бы состоянии алкогольного опьянения он ни находился, потому что речь идет о его жизни.
А если он просто бегает, матерится и пытается его поймать врач?
Этим охрана занимается.
Вы знаете, это...
А не было охраны почему-то, я ж не знаю.
Это, по-моему, 68-я,
по-моему, больница.
Больница?
Да, по-моему,
я знаком с 68-й больницей, ничего плохого не могу сказать.
На Волжской, вот на Волжской.
Метро, да? Волжской, совершенно верно, да.
Вот как-то так было. Но это было лет 5, наверное, назад.
Просто в любой другой стране мира такому врачу, вернее, такому пациенту, его сначала, так сказать, свяжут, потом им окажут медицинскую помощь, потом его вызовут в суд и выкатят такой штраф, что он в каком бы либо состоянии ни оказался, алкогольного опьянения, он уже в следующий раз в больницу не попадет.
70-й говорит вот как раз не то, что, о чем вы сказали, Михаил Ильич,
да.
А мы не могли попасть в больницу без скорой. То есть люди приехали в больницу и говорят, вызывайте скорую.
Объясню ситуацию. Я сталкивался с этими случаями даже в той же самой 68-й больнице.
Так.
Значит, приехал мужчина, привез свою жену, а им сказали, вызывайте скорую. Говорит, мы зачем? Ну, мы же уже здесь. Я приехал. Вызвали нас к воротам больницы, к переемному отделению. Мы приехали, что такое? А их уже нету. Мужчины и женщины, они просто уехали. Для чего это делается? Люди возвращаются домой, они вызывают скорую помощь, но в эту больницу они уже не поедут, потому что их там плохо приняли. Они поедут в другую больницу. То есть, таким образом, приемное отделение больницы себе немножко уменьшает работу. Граждане, если вам отказывают в приеме больницы, если вы приехали сами, вызовите дежурного администратора. Вам не имеют права отказать, вас обязаны принять, вызвав нужного вам специалиста. Если вдруг специалиста этого нету, он на операции или отделение закрыто, то тогда да. Сотрудники приемного отделения вызывают бригаду скорой помощи, и бригада переводит в то отделение, в ту больницу, где есть вам нужное вам отделение.
То есть это они должны сделать.
А в то же время, если у вас сломан мизинец, да, вы будете,
это
вы можете сидеть в очереди, так сказать, там,
4 годами.
Часа, 5 часов.
Годами вряд ли.
Нет, ну да, если врачи будут заниматься экстренными пациентами, да, самое главное, чтобы они при этом чайник пили, понятно.
Федот Семенович, все-таки давайте, вы скажете по этой теме тоже, но вот нам всем приходится обращаться к врачам, в том числе, так я понимаю, и депутатам Госдумы. проблемы, приходится обращаться к врачам. Конечно, но наши слушатели,
мы все люди.
Да, но наши слушатели-то думают как? И, может быть, они правы в этом смысле, что когда депутат медицина. Обращается в больницу, там все по-другому работает.
Конечно.
Ну,
конечно, по-другому. Да.
Но, знаете, мы все люди, и мы все обращаемся к врачам, и бывают самые разные случаи. Вот мы же не только в Москве, да, у нас, и, значит, мы свои в регионы выезжаем, и бывают самые разные случаи, поэтому... Вот то, что касается... Ну, мы все граждане одной и той же страны. Мы находимся в одной и той же ситуации. Поэтому, конечно, разные бывают случаи. Вот, например, я один раз у себя на родине обратился к врачам, ну, и врачи перестраховались и говорят, нет, никуда не надо, там надо лежать. Но потом уже с другим врачом посоветовался, там ничего страшного, это, ну, маленький хондроз, да, поэтому у каждого свой случай, может быть.
Арестована главврач роддома в Калининграде, пожалевшая для младенца дорогое лекарство, это пишет наш слушатель МД, он следит за новостями. У нас времени практически не остается, поэтому давайте просто по несколько секунд. Вот Федот Тумусов уже высказался. Давайте вы, Кирилл, и, соответственно...
Знаете, да, я коротко. Дело в том, что наши чиновники тоже люди, у них есть дети, родственники. Они также могут оказаться на улице в экстренной ситуации, когда к ним приедет обычная скорая. Поэтому мы должны жить в одной лодке и контактировать друг с другом.
Михаил Каневский.
Я хочу пожелать всем здоровья и попросить, чтобы радио «Говорит Москва» затронуло тему о нападениях на сотрудников скорой помощи и нападениях на медиков.
На самом деле мы об этом говорили. Говорили, когда это было волной, или сейчас
это
они
волна продолжается. Вот последняя сводка, 10 ноября в Симферополе напали на бригаду скорой помощи.
Затронем. То есть даже
пожалуйста,
не сомневайтесь в этом.
И на меня тоже нападали.
Это была программа «Своя правда». Сегодня она была в рамках круглого стола, поэтому, наверное, голосование будет излишним. Спасибо огромное за участие.